Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте.
Сегодня у нас в гостях протоиерей Андрей Юрьевич. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый.
Наше досье.
Протоиерей Андрей Юрьевич родился в 1957 году, окончил архитектурный факультет Московского института инженеров землеустройства. В 1983 году уехал из Москвы в Сибирь, жил и работал в городе Лесосибирске Красноярского края. В 1991 году стал священником. С 2005 по 2011 год руководил архитектурно-реставрационным отделом Красноярской епархии и был благочином Енисейского округа. После 28 лет жизни в Сибири вернулся в Москву. Настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богодельне в Москве, член Союза архитекторов России, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, женат, семеро детей.
Ну, сегодня такое воскресенье чудесное, прекрасное. Вербное воскресенье, как в народе его называют, или вход Господень в Иерусалим. Наверное, очень хочется поговорить об этом празднике. Хотя я вот знаю, что многие отцы, они так очень скептически относятся к освящению верб и к вообще народному воодушевлению по этому поводу, потому что, ну, говорят, вот люди приходят раз в год в храм, два раза в год. Один раз куличи осветить, а до этого один раз веники свои, значит, водой побрызгать. И зачем они это делают? И для чего они в храм пришли? Им особо даже как-то и неинтересно. Что вот для православного христианина, что это такое, вход Господень в Иерусалим? Что это за день?
Ну, я бы сказал для начала словами из известной песни, что это праздник со слезами на глазах. Он как-то немножко врывается так в Великий пост. Великий пост весь такой проникновенный, черные, темные, фиолетовые одежды, и вдруг вот эта зелень яркая, это радость, это солнце. Ну, конечно, радость, потому что исторически-то все как было. Христос на осле въезжает в Иерусалим, собирается народ, народ ликует. Ликует он в основном потому, что незадолго до этого Господь воскресил Лазаря четверодневного, и его встречают как царя, восклицают «Осанна, Осанна сыну Давидову», постилают одежды, постилают пальмы, и Господь въезжает в Иерусалим. И на этом вот вся эта радость, она как бы заканчивается. Дальше уже начинаются будни, последние труды Господа, последние его проповеди, ну и дальше со среды уже совершенно особенные дни начинаются.
Отец Андрей, а почему это праздник, в принципе? Вот вообще, почему праздник? Это действительно, он въехал на муки, фактически, через несколько дней. Чего празднуем?
Вы знаете, в церкви вообще очень часто празднуется то, по поводу чего вообще-то действительно надо было бы плакать. Но дело в том, что вся история нашего спасения, все те дела, которые Христос совершил, ну, почти все, они очень скорбные, но все эти скорби, они шли к одному, вот к одному пику, к этой квинтэссенции, это к его воскресению. А воскресение невозможно без смерти, а смерть никак не могла произойти без страдания, без мук. Это все предваряло. И поэтому он шел на эти муки, он шел, вот мы в начале Страстной недели говорим такой, ну, в конце называется это отпуст, такие слова, «Гряды Господь на вольную страсть», то есть идет Христос на добровольные страдания. Он идет добровольно и идет на страдания, но он на них идет. Через эти страдания мы приобрели вот это самое искупление, вот это наше спасение, и мы ему сострадаем. А заодно, конечно, и совоскресаем.
Не, ну подождите, я прошу прощения, может быть, я не прав, но мне так казалось всегда, что никто не устраивает праздник в день, когда, собственно, распинают. Вот это не праздник. А вход в Иерусалим – это праздник. Значит, есть все-таки какая-то разница. Хотя там вот, да, вот он идет на эти страдания, апофеоз этих страданий. Но это не становится праздником. А вход в Иерусалим становится праздником. Значит, в этом есть, ну, некая, некое содержание, которое должно меня или там любого другого человека заставить порадоваться. Порадоваться чему? Тому, что он вступил на эту дорогу страданий? Или порадоваться каким-то другим смыслам, которые в этот день проявляются?
Я думаю, что есть отношение к празднику обычное, простое такое, скажем, человеческое, гуманистическое, в том числе и простонародное отношение к празднику по внешним каким-то признакам. Праздник — это, как правило, веселье. Это да. Порадоваться, что значит порадоваться? Это значит повеселиться. То есть должны быть какие-то внешние признаки праздника. Ну, я не знаю, что там песни, танцы,
веточки, еще что-то. Вербы.
Да, вот здесь веточки, вербы, веточки, пальмы. Да, вот эти все осанна, то есть ура, да здравствует, ну, так скажем, некая демонстрация, что-то такое происходит. Внешне происходит что-то веселое, что-то радостное. Вот для нас праздник. Духовный смысл праздника, он немножко другой. Это какие-то особые события в духовной жизни, в глубинной жизни, которые что-то меняют очень сильно. И вот, например, у православных принято вообще в любой день встречаться друг с другом и говорить с праздником. Иногда даже думаешь, стоп, а какой праздник? Никакого сегодня праздника нету, никакого красного дня в календаре-то нету. Ну, в Страстную неделю не очень все-таки принято говорить с праздником, там уже поздравляют друг друга там, со Страстной средой, со Страстной пятницей, там, с Великой субботой, вот так конкретно называют. Но все равно все-таки это праздник. Даже потому пятница что, в какой-то степени праздник.
Наверное, потому что просто каждый день, который ты прожил и пережил, уже это уже само по себе праздник.
Это для этой жизни, да, потому что хорошо, что мы прожили. А все-таки те события, которые мы обсуждаем, они очень глубокие. Здесь без этого, вот без глубины, ну, никак не обойтись по поверхности.
Так вот, тут, извини, Таня, я все про свое. То-то и оно. Потому что мне, ну, вот это вот личная моя точка зрения, мне кажется, что в этот день любой человек должен переживать отчаянный стыд. Вот это день такой стыда. За то, что вот сегодня осана и царь, и там выстилаем, значит, дорогими тканями дорогу, а по прошествии нескольких дней с тем же, едва ли не с большим энтузиазмом, распни его, распни. Глаз народа вот звучит.
Вот есть такое ощущение, что мы все, которые пойдем, которые пошли в воскресенье на службу, радоваться, праздновать, освящать свои вербы, есть рыбу, дозволенную в этот день, мы как-то тоже уподобляемся жителям Иерусалима, которые кричат «Осанна, Осанна», хотя они не знали, чем это кончится, а мы-то в курсе.
Я думаю, что половина священников во время службы самвона будут проповедовать примерно вот эти же мысли. И это правильно. Потому что это действительно так. Вот в греческом языке существует несколько слов, которые обозначают, ну, скажем, народ. Самый простой – это демос. Демос – это гражданин, это граждане, граждане, живущие.
С правом голоса.
Да, с правом голоса. Это, ну, звучит достаточно так.
Увесисто.
Хорошо, увесисто, да. Есть лаос – это уже духовно, это уже в церкви, это те, кто члены церкви, это народ Божий. А есть охлос. Охлос – это толпа.
Это вот, плебс.
Это, ну да, скажем так. То есть это люди, которые собраны каким-то стадным чувством. Вот что-то их такое собрало, они пошли, ну, потусоваться в какой-то степени, что ли. И вот очень много от этого, от охлоса как раз вот здесь. То есть народ, с одной стороны, проникся, он проникся чудесами Христа, но, с другой стороны, он как-то собрался, вот повинуясь вот этому в какой-то степени общему такому вот ажиотажу, что ли. И он особо не разбирается, что происходит. И люди кричат, они радуются, они искренне причем радуются, но не глубоко, очень искренне, но по поверхности. И те же самые люди, очень многие, да, буквально через несколько дней будут кричать, науськанные, наученные первосвященниками, фарисеями, будут кричать «распни».
Но они не ведали, что творят. А мы-то знаем?
Нет. Вот я тут готов спорить бесконечно, потому что вот это «не ведали, что творят», это снимает ответственность с кричащего, с творящего. Потому что вот очень легко сказать «науськали и кем-то». Вот сначала их науськали, значит, на Асану, потом их науськали на Распни.
Ну подожди, Володь, они же признали кровь его на нас и на наших детях.
Нет, но это уже потом. Я вообще не про них, ты же понимаешь.
Я про народ.
Я про себя в данной ситуации.
Скорее всего, не ведали язычники, скорее всего, не ведали римские воины. Им как-то до всего до этого было очень далеко. Пакс Романум их больше интересовал. Рисовал. А вот
так они не евреи, кричали.
Да, вот и они не ведали, что, в общем-то, творили. А еврейский народ постоянно в 3,5 года звучало слово «мессия». Ну да, его употребляли фарисеи, там, лже-мессия, но тем не менее. И на глазах у них были эти чудеса, и его прекрасные слова, его проникновенное учение – его добрый взгляд, его любовь к людям, его самоотверженный труд денно и ночно, постоянно был рядом с ними. И, тем не менее, произошло то, что произошло. Поэтому они, может быть, и были просты, они были наивны, они, ну, поддались все-таки вот этому.
То, знаете, я еще раз повторяю, я вот не про то, что я их там осуждаю или их пытаюсь судить, я говорю про себя. Я говорю про себя и про то, что окружает меня сегодня. Потому что вот уже сегодня-то точно все знают эту историю, все научены. И тем не менее, поведение Охлоса, поведение толпы, оно вообще не меняется. Оно совсем не меняется. Я наблюдаю, как люди, которые называют себя там, православными или интеллигентными, или просвещенными, с дипломами там, о высшем образовании, и все истории учили, и даже Евангелие как-то читали между делом там, в своей жизни хотя бы один раз, они... не извлекают из этого никаких уроков. И каждый раз, когда там прокричат «распни», потом опомнится и говорит: «так меня же науськали». Они меня науськали, и находится обязательно какой-нибудь фарисей и первосвященник, которого может уже потом камнями закидать, или еще кто-нибудь, на кого можно свалить вину. А вот это вот действительно глубокого переживания вербного воскресения, а глубокого переживания вербного воскресения как ответственности любого человека из толпы за свое поведение, за принятие решений, за то, с какой легкостью человек судит другого человека. Вот этого не происходит совсем. А мне кажется, что вот в этом настоящий смысл праздника, если говорить там, о духовном содержании, вот это должно быть пережито для того, потому что если сегодня там, пришли в церковь, осветили свои вербы и прокричали «Осанну», а на завтра пошли и, там, не знаю, в очередной раз своровали, изменили, сделали там, все то, что мы делаем в обычной жизни, вот и распяли. Собственно, своим собственным поведением распяли. Но это почему-то не увязывается. И я не знаю, про это говорят в церкви, про это не говорят в церкви, надо ли про это говорить. Или простим им всем, потому что, ну, правда, обычные люди, простой человек с массой соблазном. Не согрешишь, не покаешься. Не покаешься, не спасешься.
Володя, вот вы сказали «простой человек». То есть мы о ком сейчас говорим? Говорим о тех, которые... глубоко, наверное, не размышляли вообще о Христе в то время, при нем, кто он и что он. Ведь там же рядом были ученики. Были его ученики, которые не кричали, не знаю про Осанну, может быть, кричали, но распни-то уж точно не кричали. То есть они не участвовали в этом, и учеников было достаточно, не 12 и не 70, потому что потом он еще и 500 братьев после воскресения явился, то есть это были уже сотни людей, а может быть, и тысячи. Не кричали даже и некоторые члены Синедриона, такие как, например, Иосиф Аримафейский, такие как Никодим, его тайные пусть ученики. Ученики совершенно по-другому его восприняли. Так вот здесь надо задать себе вопрос, а я-то кто? Я откуда? Я из учеников его? Или я вот из той самой толпы, которому вообще до всего совершенно все равно? Сначала вербочки... а потом грех совершить совершенно просто. Сначала пальмочки, а потом распни, кричать. Ученики — это последователи Христа. Толпа — это, ну, скажем, этнические православные, культурные православные, родовые православные. Вот у меня там предки все были православные, вот меня бабушка там в детстве крестила, вот я крестик ношу, вот еще что-то. Вот эти могут и осанны, и распни, все что угодно. А вот переходить-то надо дальше, уже в категорию учеников.
Светлый вечер» на радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». У нас в гостях настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, член Союза архитекторов России, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, протоиерей Андрей Юревич. Но все-таки, даже если мы переходим из Охлоса в Лаос, да, из неведущих и не думающих о Христе в категорию его учеников или там, кандидатов в ученики, тогда тем более непонятно, чему же мы радуемся сегодня в Верное Воскресенье, когда мы знаем, что буквально через там, несколько дней нашего Спасителя будут мучить и распинать.
Ну, а вот здесь уже, как я в самом начале говорил, то есть мы переходим от внешних каких-то праздничных форм, переходим в глубинный смысл этого события, которое мы все-таки называем праздником. Праздником он становится именно потому, что это очень важное, серьезное событие. То есть Христос ходил-ходил, а теперь конкретно, целенаправленно уже заходит, что называется, на свою финишную прямую.
То есть это такой этап, промежуточный финиш получается, да?
Да.
Вот именно поэтому.
Да.
Но не случайно же именно в этот день...
Не промежуточный, а окончательный даже.
Собственно, Великий пост заканчивается этим воскресеньем, а дальше начинается Страстная неделя. То есть даже как-то хронологически это обозначено.
Великий пост, вообще-то, во всех богослужебных уставных книгах называется «Святая Четыридесятница», то есть 40 дней. 40 дней – это как раз, если мы посчитаем, это 6 недель, ну, около 40, 42. 6 недель, а Страстная седьмая. Страстная неделя, строго говоря, в Великий пост не входит. Великий пост плюс Страстная неделя. Великий пост развивается по, ну, скажем, своим определенным каким-то таким вот законам, внутренний, то есть говорят о теле Великого Поста, каждая неделя что-то значит, и Великий Пост — это, ну, в какой-то степени о себе. Это о своем внутреннем совершенстве, это свое покаяние, это свои какие-то подвиги, это еще что-то. А Страстная неделя уже не о себе. Страстная неделя — это уже о Христе. Там уже о себе надо замолчать, вот в Лазареву субботу, и начать уже сострадать со Христом и проживать уже его жизнь, его каждое слово воспринимать, те события, которые с ним происходили. Поэтому это уже не совсем Великий пост, хотя внешнее все, что касается строгости, там, ну, еды и так далее, молитвы, это все так же, как и в Великий пост происходит.
Ну, в Страстную неделю и молитвы сугубее, и пост строже, да?
Да, уже, например, оставляется та же самая великопостная молитва Ефрема Сирина, она уже вот только там, в особые вот эти вот дни, среда, четверг, пятница, суббота никак не произносится.
Если человек хочет правильно, ну, вот, прожить Страстную неделю, как он должен, как часто он должен ходить в храм, в какие дни он просто вот обязан там оказаться? Почему многие православные стремятся причаститься обязательно в четверг?
Ну, я думаю так, что если есть возможность, я всегда своим прихожанам советую. Вот вы же берете отпуск летом для того, чтобы на солнышке там где-то пожариться или куда-то съездить, еще что-то. Бывает иногда даже по каким-то своим семейным событиям. Отпуск, например, за свой счет или в счет отпуска. И я советую вот Страстную неделю, может быть, отчасти даже светлую, вот брать лучше всего отпуск, потому что со среды вечера и до Пасхи в храме лучше всего быть вообще не выходя оттуда практически, то есть на всех службах, потому что все службы совершенно особенные. Очень особенно. Четверг, Великий Четверг, это Тайная Вечеря, это же установление таинства Евхаристии, таинства Причащения. Вот поэтому-то все и хотят соучаствовать в этой особой совершенно, хотя и каждую литургию это воспоминание Тайной Вечери, это ее действительно реальное осуществление, но все-таки Великий Четверг это что-то особенное. В четверг вечером читаются Страстные Евангелия. Совершенно тоже потрясающие вот эти вот все воспоминания. Евангелие страстей Христовых, особая служба. Пятница тоже совершенно особый день вообще, день распятия. Там три службы, как правило. Это с плащаницей службы, крестный ход, погребение уже. Великая суббота, тоже совершенно переломный такой день какой-то, вот Христос во гробе, вообще-то Великую Субботу. Вот этот день совершенно, скажем, на разрыв, потому что духовно домолчит всякая плоть. А у нас Великую Субботу самая шумиха происходит. Куличи, там, снедь готовят всякую, там, освящение, и как-то суета сплошная. А здесь все должно быть проникновенно. То есть каждый день со среды, начиная особенно Страстной недели, он уникальный.
А тогда возникает вопрос, который, собственно, с которым мы отчасти начали сегодняшнюю беседу, касаемо верного воскресения. Вот это соотношение духовного наполнения там, праздника или там, дней, последней недели перед Пасхой, и тех обрядов, назову это так, обычаев, которые нанизались там исторически на это дело, начиная от веточек вербы, которые действительно несут, и заканчивая вот всей этой суетой с едой, которая происходит накануне Пасхи, когда действительно, ну вот содержательно все должно быть по-другому. Как это получилось, совмещение? И, ну, может быть, надо уже начать, извините, я воспользуюсь светским термином, борьбу за очищение от этого дела.
А еще в Великий Четверг принято же наводить порядок во всем доме, еще, там, знаете, иконы протирать, да, от пыли.
Так называемый чистый четверг.
Чистый, да, четверг, да, обязательно.
Мыться.
Всех там помыть, яйца сварить, покрасить, да, по-моему, в четверг, да, тоже как-то все стремятся.
И мне, вот правда, я прошу прощения, я сужу ведь по своим наблюдениям за людьми, которые меня окружают. И у меня складывается такое ощущение, что вот люди вот в этой суете, собственно, и, там, и видят смысл. Вот, значит, здесь надо все помыть, тут вот, значит, яйца покрасить, и все обсуждают на работе, какие вот рецепты краски, ну, какие, как расписали, рецепты куличей. Вот, вот, ну, в этом обсуждении,
ну, послушай,
проходит.
С другой стороны, все живые люди. Ты вспомни «Лето Господне» Шмелёва. Там, при том, что это прекрасная духовная книжка о жизни семьи, там такая кулинария постоянно, вот, и традиции, и постные, и пасхальные, именно вот бытовые, что просто слюнки текут. Я, например, как мама, мне хочется, чтобы мои дети ощутили Пасху не только в храме, но и дома, чтобы вот у них как-то было ощущение праздника, что вот кулич на столе, там, что вот мы яйца все вместе покрасили. Как-то тут тоже нам дайте уж послабление какое-то.
Нет. Где-то я недавно слышал такую фразу: никогда православные не говорят столько о еде, как Великим Постом.
Это точно.
Ну, знаете, православие — это такая религия, которая всегда испокон веков старалась осветить все уже существующие, осмыслить как-то, переосмыслить и осветить существующие, может быть, даже отчасти присущие каким-то древним, там, языческим всяким обычаям, верованиям, обычаи. Что касается, например, масленицы, то же самое. Что касается и вот всех этих внешних вещей, связанных с Великим Постом, внести какой-то совершенно ясный, духовный, христианский смысл и осветить тем самым. Не отбросить, не уничтожить это, а вот именно осветить, переосмыслить эти и перевести как бы рельсы. Вот. И остаются очень многие внешние вот эти события, внешние, вернее, обычаи, внешние обряды. Но дело все в том, что это должно быть ступенькой. Первой ступенькой для того, чтобы на ней не останавливаться, а идти дальше, выше или, наоборот, в глубину спускаться. Но ведь дело в том, что очень многим людям выше и глубже и не нужно. Они не хотят как? Этого. Ну так, потому что, смотрите, ну мы же вообще сегодня, как никогда, мы до такой степени привыкли к поверхностности в нашей жизни, во всем. Нас волнует только поверхностное, внешнее. Ну, хорошо, мы с вами встречаемся, вы мне задаете вопрос: как дела? Вы действительно хотите узнать, как мои дела? Если я куплюсь на этот вопрос и начну вам рассказывать, как мои дела, через минуту вам станет скучно, неинтересно, и вы скажете: слушай, я тебе задавал этот вопрос не для того, чтобы ты действительно рассказывал мне, как твои дела.
Нет, поэтому разные люди бывают. Я никогда не спрашиваю, как дела. Если, да, мне неинтересно, я не спрашиваю.
Смотрите, люди вообще перестали общаться глубинно, никого не интересуют проблемы других людей. Даже мы, священники, я однажды одному батюшке сказал, говорю: слушай, мне как-то неуютно. Я вот в последнее время не могу найти людей, с которыми можно поговорить так, как с содранной кожей. Вот кожу содрать, приложи, и он сдерет с себя кожу. И вот мясо к мясу вот так вот приложиться и поговорить, чтобы кровь прям вот начала перетекать из одного в другое. А он так со страхом меня смотрит, говорит: ты что? А зачем вообще это надо? Тебе это зачем надо? Зачем тебе лишние чьи-то проблемы? А зачем ему твои проблемы? Зачем вам это? Вот вы сошлись как-то параллельно чуть-чуть, весело и спокойно прошли, и до свидания. И все. И люди так вот, они привыкли жить. И
а поэтому тогда какие братья-то? Тогда так, вот и
но люди так относятся в основном и к вере, к вопросам веры тоже. Немножко поверхностно. Потому что если углубляться, они, а понимаете, если углубиться, тогда встанет вопрос: а ведь так, как я живу, ведь я же живу во многом неправильно, ведь мне же надо менять мою жизнь, а менять свою жизнь – это же многим страшно, ведь они же привыкли к этому, ведь все как-то связалось, все как-то прилегло друг к другу, ведь надо же рвать по-живому.
А зачем тогда вообще изображать, что ты к вере приник?
Ну, вот правда. А потому что один...
Тогда честнее гораздо сказать: да, я не воцерковленный.
Один человек...
Да, я вне этого дела. Но не лицемерить уже до такой степени, что я вот православный христианин, но при этом мне вот так удобно по поверхности проскользить. Действительно, здесь вот вербочка, здесь куличок, Пасха вкусная, замечательная. До следующего года вообще про все забыл. И ничего.
Ну, потому что
да
по силам,
ну, стыдно.
Володь. Ну, а как?
Нет, это стыдно просто.
Я не могу больше, вот я так могу.
Ну, не можешь, тогда не порти церковь, тогда отойди в сторону, не мешай.
Однажды мне один человек, интеллектуал, такой пожилой человек, женщина из такого литературно-артистического мира, она мне сказала, как-то обсуждая каких-то других людей, что вот какие-то они в церковь не ходят, некультурные, она сказала: вера из области культуры, понимаете?
Нет.
Ну вот...
Нет.
Ну вот у них вот это так.
То есть это просто принято у культурного человека?
Это принято
человека,
у культурного человека, да.
Это глупости какие.
Или наоборот, воинствующим атеистам тоже принято.
Это значит, что на нее, в общем, ни культура не налагает никаких обязательств, ни вера не налагает никаких обязательств. Ну вот стыдно.
Согласен.
Ну стыдно. Но тогда почему те люди, которые действительно там глубоко проживают веру, глубоко проживают православие, не скажут: ну пойдите вон. Пойдите вон просто. Потому что, в общем...
Со своими вениками вербными.
Да.
А Господь однажды так и сказал в одном из посланий семи церквам в Апокалипсисе. Он так и говорит: как если бы ты был холоден или горяч, то есть враг откровенный или друг, но как ты тёпел... «Извергну», а по-церковнославянски, «изблюю тебя из уст моих». То есть вот эта теплота, она Богу, ну, противна.
Ну, так, знаете, он
от
много
теплоты
чего...
нашей вообще-то тошнит. Вот это некое такое вот равнодушие, вот это вот все такое, да,
никак.
Вера из области
как
культуры.
Никак.
Это никак, да.
Вот ну,
я
слушайте,
пошел
ну,
все сделать.
Ну, мы с вами таким образом уж совсем как-то отказали православных христиан в каких-то бытовых радостях от праздника Пасхи.
Нет, мы православным христианам, я, во всяком случае, ни в чем не отказываю. Я просто говорю о том, что если ты православный христианин, то за вот этим... тебе должно открываться нечто большее и накладывать на тебя обязательства. А если ты на себя обязательства берешь, тогда отойди в сторону и не порти людям.
Совершенно верно. Праздник. Человек ведь носит одежду, и, в общем-то, о ней заботится. И, ну, пусть, как Чехов говорил, что в человеке все должно быть красиво прекрасно. И прекрасно, да? Ну, одежда пусть, да, будет хороша, но если говорить, если заботиться только об одежде, а не о внутреннем мире, то так нельзя. И вот все это внешнее в православии – это некая одежда нашей веры. И тот, кто только об этом заботится, тот заботится только об одежде. Ну, а внутреннее-то? Внутрь-то надо же войти. Надо. И вот тогда возникают эти духовные реалии. Ну, а что мы с вами, разве мало знаем людей, которые живут только внешними вещами, не веры, а в бытовом смысле? Одежда, дом, машина, еда… интерьер и
я
так
им,
далее.
Я, кстати,
и
иногда все. Искренне завидую, потому что у них голова ни о чем не болит, и совесть у них спокойна.
Но они зато на себя не навешивают еще один ярлык и не заставляют к себе там, относиться там, с повышенным вниманием. Да, я не верующий. Он так себе выбрал, это его выбор, его ответственность. Я говорю про других, которые бьют себе пяткой в грудь по поводу православия, а по сути...
Сегодня вербное воскресенье, и наш разговор о празднике, а также, как всегда, о том, что волнует православных, воцерковленных ли или нет.
Нет, не воцерковленных.
Продолжим разговор после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».